идея. У микрофона Владимир Тольц. Гостем сегодняшнего выпуска нашей программы является живущий в Париже известный русский писатель Андрей Донатович Синявский. Теперь, после многих лет забвения, а до того омерзительной газетной хулы, имя Андрея Донатовича, в свое время вместе с писателем Юлием Даниэлем, арестованного и осужденного только за то, что он под псевдонимом публиковал свои сочинения на Западе, снова замелькало на страницах советской печати во вполне положительном контексте. Радио «Свобода» попросило Андрея Синявского высказаться по волнующим его русским национальным проблемам. Текст, написанный для нашей программы, Синявский озаглавил «Русский национализм». Сегодня мы познакомим вас с первой частью этой работы Андрея Синявского. Начало его статьи читает Виктор Грегори.
Среди проблем советского государства национальный вопрос представляется одним из самых острых и возбуждает особенно бурные споры и разные толки в настоящее время. Главную причину этого можно обозначить одним словом – империя. Сначала Российская империя, как она сложилась в течение столетий и досталась в наследие новому строю, а затем Советская империя, поставленная на развалинах старой и еще более упрочившаяся и расширившаяся в своем мировом могуществе. В наше время это единственная в мире империя и уникальная в мире страна по громадности своей территории и многонациональному составу. Естественно, это имперское положение необыкновенно осложняет национальную проблему. В качестве очередного этапа экспансии и самосохранения империи периодически выдвигается откровенно националистическая доктрина, вступающая в конфликт с национальным самосознанием других народов. Так что, возможно, будущее советской системы во многом упирается именно в национальный вопрос. Что это такое русский великодержавный шовинизм в виде мировоззрения, я попытаюсь представить с помощью книги воспоминаний одного из великих князей Александра Михайловича. Она была написана в эмиграции, издана в 1933 году.
Вы слушаете статью «Русский национализм», написанную Андреем Синявским для радио «Свобода». Сейчас я передаю микрофон автору. Андрей Донатович продолжает свой рассказ о книге великого князя Александра Михайловича.
Автор с юмором и грустью вспоминает о своей юности и о своем воспитании. Время действия – 1885 год. Перед нами раскрывается официальный курс воспитания членов императорской фамилии, будущих или потенциальных царей России в духе строгого патриотизма. Ведь они были призваны стоять у самого кормила власти и, значит, должны отличаться особенной чистотой и точностью взгляда на русскую историю и на русскую политику, которой им прививали специальные проверенные преподаватели и православная церковь. Великий князь Александр Михайлович вспоминает, цитирую: «Мой духовный актив был отягощен странным избытком ненависти. Не моя вина была, что я ненавидел евреев, поляков, шведов, немцев, англичан и французов. Я осуждаю православную церковь и доктрину официального патриотизма, которая вбивалась в мою голову в течение 12 лет учения, за мою неспособность относиться дружелюбно ко всем этим национальностям, не причинившим мне лично никакого зла. Мой законоучитель ежедневно рассказывал мне о страданиях Христа. Он портил мое детское воображение, и ему удалось добиться того, что я видел в каждом еврее убийцу и мучителя. Мои робкие попытки ссылаться на Нагорную проповедь с нетерпением отвергались. «Да, Христос заповедал нам любить наших врагов», — говорил отец Георгий Титов. «Но это не должно менять наши взгляды в отношении евреев. Император Всероссийский не может делать разницы между своими подданными неевреями и евреями», — писал император Николай I на всеподданнейшем докладе русских иерархов, которые высказывались в пользу ограничений евреев в правах. «Он печется о благе своих верноподданных и наказывает предателей. Всякий другой критерий для него неприемлем». К несчастью для России, способность моего деда мыслить по-царски не была унаследована его преемниками. Мне нужно было гораздо больше усилий, чтобы решительно преодолеть в моем характере ксенофобию, посеянную в моей душе преподавателями русской истории. «Мои враги», в кавычках, были повсюду. Официальное понимание патриотизма требовало, чтобы я поддерживал в своем сердце огонь священной ненависти против всех и вся. Конец цитаты. Конечно, это не значит, что вся русская школа и православная церковь только так и воспитывали поколение русских людей. Но приведенный пример официального воспитания показывает, что такое великодержавная ксенофобия. И, разумеется, русское общество и русская интеллигенция, тем более революционная среда, на проявление национализма и ксенофобии, на доктрину великой и неделимой России ответила, в конце концов, интернационалом. А когда рухнула империя и к власти пришли большевики, им пришлось заново решать национальный вопрос, который оказался совсем не таким простым, как это представлялось раньше, до революции. Оказалось, что классовая борьба всего не решает. Оказалось, что освобожденные народы вовсе не спешат, а то и совсем не желают кинуться в объятия Советской России, что на окраинах бывшей империи начинает складываться своя национальная государственность под флагами разных стран, партий и армий. Требовалось вновь собрать эту рассыпавшуюся страну под флагом единой центральной власти, собрать военным, дипломатическим и идейно-пропагандистским путем.
Говорит Радио Свобода. В программе «Русская идея» вы слушаете выступление писателя Андрея Синявского, который говорит сегодня о генезисе русского национализма 20 века.
Казалось бы, революция призвана была упразднить русский национализм, предложив совершенно иной путь и способ объединения наций, нежели старая империя, которая строилась на великодержавном шовинизме. Но, с другой стороны, революция подняла престиж русского и России и в собственных глазах, и в глазах всего мира. Победив в гражданской войне, нация как бы взяла реванш за все, за Цусиму, за поражение в войне с Германией, за вековую нищету и невежество. Конечно, при этом у нее отнимали чуть ли не всю национальную старину, религию, традиции и даже само название «Россия», но давали взамен ощущение национальной силы и самой широкой всемирной перспективы. Вместе с революцией, вместе с интернационалом, национальное русское чувство приобрело характер русского мессианства, и сам партийный гимн «Интернационал» стал для многих звучать как русский гимн. Это обстоятельство послужит впоследствии одной из предпосылок перерождения интернационализма в великодержавный национализм. Историк и философ Федотов в 20-е годы отмечал, что партия неуклонно русеет после смерти Ленина. В середине 20-х годов в высших партийных инстанциях начинается чистка, как тогда говорили, от заевреивания кадров. 1927 году наиболее видные партийные лидеры еврейского происхождения были выведены из состава Политбюро, а за последующие 10-20 лет и из состава ЦК. Происходило это, конечно, не в виде прямой антиеврейской кампании, а было связано с тем вначале, что в стране в этот период вообще происходила смена руководящих партийных кадров. Складывался новый класс, по терминологии Милована Джилоса. И основу этого служилого класса составляла уже не революционная элита, а консервативный середняк, человек массы. И, естественно, этот класс формируется в основном из национального большинства, из русских и отчасти из украинцев. А евреи и латыши, игравшие такую заметную роль в первые годы революции, теперь, в 30-е годы, сходят со сцены. В 34-м году, в связи с кампанией вокруг парохода «Челюскин», Сталин торжественно произносит уже достаточно забытое к тому времени слово «Родина». Это слово прозвучало неожиданно, поскольку раньше вся официальная идеология строилась на том, что советский человек в своих эмоциях и поступках руководствуется любовью к революции, коммунизму, чувством братства и солидарности с трудящимися всех стран, а не любовью к своему отечеству и к своему национальному корню. Понятия «отечество», «родина», «патриотизм» относились к миру призраков дореволюционного прошлого и несли отрицательный привкус старой царской России. И вдруг все эти слова пришли в движение и получили высшую санкцию от самого вождя партии и государства. И, по-видимому, не случайно начало этого патриотического подъема падает на 1934 год. К этому году закончилась коллективизация, раскулачивание и закабаление деревни. Народ лишился земли, лишился своего национального крестьянского уклада. Взамен утраченной окончательно почвы начинается игра на национально-патриотических чувствах народа, который объявлен самым великим, могучим и счастливым народом в мире. Лживая и мишурная патриотическая идеология призвана возместить действительные и роковые национальные утраты. Отныне мы будем идти не под знаменем интернационала, а под знаменем Родины. Это слово более отвечало примитивному сознанию нового служилого класса с его жаждой хозяина, с его рабскими замашками и одновременно с его чувством возросшего собственного достоинства. В 1937 году с патриотической помпой отпраздновали 125-ю годовщину Бородинского сражения, битвы русских с Наполеоном. По этому поводу появились тогда знаменательные по стилю и лексике статьи в советских газетах. Это был не просто юбилей, не просто память о великой битве, а символ веры 1937 года. Цитирую. «В 1812 году солдаты русской армии, несмотря на то, что они были крепостные, показали всему миру мощь великого русского народа, восставшего как один против иностранных захватчиков. Столетиями будет чтить народ это величайшее дело патриотизма». Конец цитаты. Вечерняя Москва. Казалось бы, ничего особенного. Действительно, Россия в конечном счете одолела Наполеона. Действительно, русские солдаты показывали чудеса храбрости, хотя и были в основном бывшими крепостными крестьянами. Новое и странное в другом, в том, что классовые противоречия и достоинства уступают место национальным чувствам. Русский народ, независимо от крепостного права, независимо от помещиков, независимо от царского гнета, то есть независимо от всей марксистско-ленинской концепции истории, все равно оказывается самым великим и самым могучим народом. значит, в истории действуют и побеждают не классовые, а национальные факторы. Значит, русский народ где-то изначально сильнее и лучше всех других народов. Тогда же, в нарушении всех революционно-пролетарских традиций, газета «Правда» прославляет фельдмаршала Кутузова и помещает его портрет в царских орденах. Это первый после революции торжественный портрет царского генерала, который отныне, сказано, должен вечно жить в сердцах трудящихся. До сих пор в сердцах трудящихся вечно жили лишь великие революционеры или стихийные бунтари вроде Спартака, Степана Разина и Емельяна Пугачева, и вдруг какие-то царские полководцы, которые всегда считались врагами трудящихся и страшными реакционерами, тоже входят в знак достоинства советского человека и советского народа. Интернациональные классовые принципы отступают перед национальным величием героев, которые становятся символами российского и советского великодержавия.
Говорит Радио Свобода. В программе «Русская идея» вы слушаете выступление писателя Андрея Синявского. Синявский говорит сегодня о генезисе русского национализма 20 века.
Своего расцвета русский великодержавный национализм и шовинизм достиг в конце 40-х, в начале 50-х годов. Это связано с необыкновенно возросшей военно-политической мощью Советского Союза в результате разгрома Германии и восточноевропейских приобретений. Требовалось держать все эти завоеванные и зависимые страны в твердой узде. К шовинизму толкала и дальнейшая агрессивная политика Советского Союза, подготовка к новой войне, холодная война с Западом, то есть резкое возрастание антизападных настроений. Пропагандная задача состояла в том, чтобы вчерашних союзников, англичан и американцев, представить пособниками фашизма. Вместе с тем, захватив пол Европы, требовалось не допустить проникновения европейского воздуха в российскую метрополию. Необходимо было также идеологически и психологически компенсировать страшные жертвы и потери, понесенные во время войны, и пышной фразеологией прикрыть низкий жизненный уровень в стране. Этот низкий уровень особенно бросался в глаза офицерам и солдатам после знакомства с жизнью Европы, откуда они возвращались домой, в свою нищую Россию. И вот начинается патриотическая истерия, безграничное до небес самовосхваление. В подмене интернационализма великорусским шовинизмом многие винят Сталина. И Сталин действительно приложил к этому руку весьма заметно и повел страну националистическим курсом. Сталин был руссоцентристом. Дочь Светлана о нем пишет. Отец любил Россию очень сильно и глубоко, на всю жизнь. Я не знаю ни одного грузина, который настолько бы забыл свои национальные черты и настолько сильно полюбил все русское. Конец цитаты. Но я полагаю, проблема сложнее и глубже. Ленин тоже любил Россию и, тем не менее, был противником великодержавного шовинизма и за это, в частности, критиковал Сталина. Если исходить из сугубо личных качеств Сталина, то, может быть, именно потому, что он все же недостаточно обрусел и слишком хорошо помнил свое грузинское прошлое, он всячески старался от него отрешиться. Сначала как интернационалист, которому не пристало выпячивать свое национальное происхождение, а затем, позднее, это нарочитое пренебрежение своей грузинской кровью связано, конечно, с тем, что Сталин сделался единовластным вождем огромной Советской империи и в этой роли не мог и не хотел проявлять себя грузином. Нерусское происхождение Сталина, безусловно, задевало какие-то больные струны в народе, и Сталин это прекрасно понимал, и не хотел быть грузинским царем в России, а хотел быть русским царем императором всея Руси. Кстати, вероятно, именно поэтому он любил щегольнуть какой-нибудь старинной русской поговоркой или какой-нибудь популярной цитатой из русских классиков и произносил с особым ударением, с мудрой задумчивостью: «Ны Богу свечка, ны черту кочерга!» А грузинскими словечками и цитатами не баловался, не щеголял. С него хватало его грузинского акцента. Но это не было притворством. Сталин искренне считал, что служит интересам всей империи и в первую очередь России, как национальному большинству, и что он не вправе оказывать какое-то предпочтение Грузии. Существует версия, что некий дошлый историк, желая, очевидно, подольститься к Сталину, на основании смутных еще при царевне Софьи сплетен, сочинил и представил доклад о том, что Петр I был незаконным сыном грузинского посла царевича Вахтанга. И, говорят, Сталин написал на этом докладе следующую резолюцию: «Великий человек принадлежит той стране, которой он служит». Предпосылка великодержавного шовинизма, сменившего интернационализм, коренится в закрытом характере советского государства. Причем странность состоит в том, что это государство стало закрытым еще под знаменем интернационала и благодаря интернационалу. По этому поводу немецкий философ Вальтер Шуберт, противник большевизма, но отчаянный русофил, писал, цитирую: «Странная ирония истории. Интернациональный марксизм, не признающий никаких национальных рамок, самым резким образом отграничивает Россию от всех остальных народов. Вопреки своим очевидным намерениям, он обновляет национальные чувства и распространяет его в слоях, ранее им не затронутых. Китайской стеной отделяет он Россию от заграницы. Никогда Россия не была так предоставлена сама себе, как теперь». Книга «Европа и душа Восток», 1938 год. Конец цитаты. Развивать интернационализм в государстве закрытого типа нельзя или очень трудно. Ведь интернационализм предполагает постоянное общение народов, их взаимное узнавание, взаимное расположение, симпатии, а не только общие лозунги, выброшенные в мир. Советское же государство боится открыть границы. Народ, можно сказать, варится в собственном соку и выделяет национализм как единственный смысл собственного существования. А за границу у него самые превратные представления. Да и как может быть иначе? Помимо пропаганды, тут важную роль играет сам фактор отчужденности от всего остального несоветского мира. Общение простого русского человека с этим заграничным миром можно передать анекдотом о том, как француз обсуждает с русским транспортные проблемы. «Утром, когда я еду на работу, — говорит француз, — я беру метро, и трафик, и парковаться трудно. На уикенд в деревню я еду на машине, а на каникулы за границу летаю на самолете». Русский отвечает: «Я живу почти так же. На работу я тоже езжу в метро. По воскресеньям на дачу я добираюсь электричкой. Ну а за границу я обычно выезжаю на танке». Понятно, что в результате такой замкнутости и постоянной вражды государства по отношению к Западу появляются всевозможные страхи и фобии, возникает чувство своего невероятного превосходства, подчас основанное, как это ни странно, на неосознанном чувстве собственной неполноценности. Подобное явление хорошо известно психиатрам и многократно описано в литературе применительно к отдельной человеческой личности. Но такое же сочетание возможно и в жизни отдельных наций в какие-то исторические периоды, что мы и наблюдаем в советской истории.
Говорил писатель Андрей Донатович Синявский. Продолжение его выступления, написанного специально для «Радио Свобода», вы сможете услышать в следующем выпуске нашей программы «Русская идея». А сейчас мне остается лишь попрощаться и сказать, что режиссером сегодняшней передачи был Игорь Ельцов. Подготовил и вел ее Владимир Тольц. Всего вам доброго.
Человек имеет право. Каждый человек имеет право на свободу мысли. Странно звучит это, как будто мышление не есть само по себе процесс свободный. А нет, оказывается, можно принудить человека мыслить несвободно, то есть заставить не быть вольномыслящим. И чем деспотичнее власть, тем больше она страшится вольномыслия. За мысль вольную и неподконтрольную такие власти преследуют людей, ссылают их подальше или заточают в тюрьму, лишь бы убить самую мысль. Но трижды убийца тот, кто убивает мысль. Так считал французский писатель и гуманист Ромен Роланд.